Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 19 сентября, среда. В этом часе нашего эфира международная правозащитная организация Human Rights Watch обеспокоена новыми случаями незаконного выселения людей из домов, которые сносят из-за олимпийского строительства. Одна из историй в центре нашего внимания. Культура. Сегодня в Москве премьера оперы Александра Журбина «Альберт и Жизель». И вернемся к центральной теме нашей программы, к вопросу, который мы этим утром обсуждаем с вами, уважаемые слушатели. Почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным? Обсуждаем новые идеи властей по поддержке российского кино, продолжаем принимать ваши сообщения и через 20 минут вновь ждем звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 12 градусов, пасмурно, но без осадков, днем до плюс 19. Лучше погода в Санкт-Петербурге. Плюс 14, днем до плюс 17 и солнечно. В Сочи продолжаются скандалы со сносами домов под строительство олимпийских объектов. Сегодня может быть произведен один из таких сносов, при этом семье с маленькими детьми не дают никакого жилья взамен. На ситуацию уже обратили внимание правозащитники из международной организации Human Rights Watch. За этими событиями следит мой коллега Данила Гальперович. Сейчас он со мной в студии Радио Свобода. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте, Марк. Я, надо сказать, только что буквально звонил этой семье, и пока еще судебные приставы не приехали для того, чтобы сносить дом. Вчера они угрожали это сделать, и семье были даны сутки для того, чтобы этот дом покинуть. При этом семья Сергея Хлыстова, сам он находится в больнице, его дочь Татьяна Самохвал обороняет, можно сказать, этот дом, не согласна с этим решением, да и, в общем, не может она с ним согласиться, потому что взамен этой семье не дают никакого жилья. Дело в том, что разными юридическими, судебными уловками и так далее местная мэрия и корпорация «Олимпстрой» доказали, ну или как минимум утверждают, что этот дом был возведен незаконно. При этом в течение последних почти 15 лет с людей, которые жили в этом доме, исправно брали налоги на имущество и на землю. И, в общем, история совсем странная, потому что по последним данным оказалось, что там та территория, на которой стоит дом, уже разделена между «Олимпстроем» и местной мэрией. То есть у местной мэрии появился клочочек земли, который потом можно, естественно, как-то, которым можно распорядиться. Татьяна Самохвал в разговоре сообщила, что она ходила по всем возможным инстанциям для того, чтобы добиться правды.
Мы подали апелляцию об отмене этого решения. Нас суд не захотел слушать. И так пять судов. Пять судов прошли без нас. Дом посчитали незаконно с постройкой. Мы обратились после третьей инстанции в Европейский суд по правам человека. Это первое нарушение, потому что как просто люди не могли доказать, что они правы. Вот как можно так вот у нас в России получается, что в суды не пускали. Пять судов прошли без нас. Не объясняли, куда ты пытаешься прыгнуть, это политика. Решила пойти методом политики. В феврале месяце этого года, когда у нас были выборы президента, ездила в Москву, стучалась в Госдуму, писала заявление, что прошу помочь нам. Затем писала кандидату в президенты Владимиру Владимировичу Путину. Была на приеме тогда президента еще у помощников Медведева. В общем, все это пришло в Краснодар, и все здесь у нас как бы затихло. По запросу Госдумы депутата была проверка проведена прокуратурой, где было выявлено действительно нарушение законодательства. Земельный участок моего отца принадлежит нам. Потом уже после проверки прокуратуры было выяснено, что наш мэр города Сочи, Анатолий Пахомов, издал постановление и отдал наш дом и земельный участок вместе с нами под строительство олимпийских объектов.
Тот депутат, которого упоминает Татьяна Самохвал, это депутат фракции КПРФ Сергей Обухов, и его помощница в Сочи Наталья Калиновская говорит, что, скорее всего, власти хотят избавиться от недовольных прямо перед важным событием, потому что в Сочи это тенденция.
У нас в городе Сочи сложилась такая тенденция, когда у нас приезжают сюда первые лица, когда у нас начинают останавливать движение в городе, и мы все знаем, что там здесь в городе происходит, то ли международный форум, то ли приезжает МОК, то ли еще что-то, то у нас администрация ГК «Олимстроя» совместно с администрацией Краснодарского края начинает подчищать углы. То есть убирают то бельмо, которое у них на глазах, То есть тех людей, те дома, которые не снесены, которым чего-то не додали, выселяют на улицу. То есть олимпийских бомжей, те мосты, на которых вот висят бумажки, что эти мосты построены незаконно. И вот сейчас та же самая ситуация происходит с Татьяной. То сейчас у нас 20 числа Международный инвестиционный форум в городе Сочи. Сюда приедет множество иностранцев, и они боятся, что этот человек может выйти в одиночное пикетирование, привести своих детей, разбить палатку в администрации города Сочи. Поэтому сейчас в спешке, не дожидаясь решения суда, которое должно быть 11 числа, о том, что этот дом будет признан законным, то есть у нас суды там идет специальная процедура, спешат, чтобы снести этот дом, чтобы потом на обломках никто ничего не докажет, стоял этот дом или нет.
И надо сказать, что, как вы заметили, Марк, на ситуацию обратила внимание организация Human Rights Watch. Ее исследователь Юлия Горбунова говорит, что таких случаев в Сочи просто масса, и видно, что при них во время вот этих выселений достаточно серьезно нарушается закон.
Изъятие квартиры у семьи Бровкиных, которые купили квартиру в Сочи в 2008 году, за квартиру по договору купли-продажи они заплатили около 5 миллионов рублей. Спустя 3 года они, как говорится, попали под Олимпиаду. Дом, в котором была их квартира, должен был быть снесен, потому что на его месте планировалось строительство совмещенной железной и автомобильной дороги. Семья была принудительно выселена, дом снесен. Компенсация за жилье, которое им предложили, была ровно в 2 раза меньше суммы, которую они заплатили по договору купли-продажи. Они пытались оспорить эту компенсацию, размер компенсации через суд, но сумма компенсации была внесена на их счет. И после этого уже ничего сделать было нельзя, потому что на любые аргументы семьи о том, что мы не согласны, или мы недовольны, или мы хотим по-другому, им говорили, что вы получили деньги, и компенсация была вам предоставлена, вот информация о переводе средств на ваш счет, больше вопросов быть не должно. И Ирина Бровкина устраивала одиночный пикет, за который по законодательству не требуется разрешение, но, тем не менее, за организацию несанкционированных митингов ей дали 3 суток ареста.
Ну, а с семьей Самохвал сегодня мы будем за этим следить, потому что буквально вот в эти часы дом может быть снесен, там маленькие дети, и взамен, повторяю, ничего не дают.
Спасибо большое. В прямом эфире об этой истории рассказал Данила Гальперович. Напомню, в Сочи выселяют из дома семью без предоставления компенсации из-за олимпийского строительства. Подробности и развитие событий в следующих программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости.
«Радио Свобода» новости.
Правозащитники называют тревожным сигналом решение российских властей закрыть в Москве представительство Американского агентства по международному развитию USAID, независимой организации при правительстве США. В Москву из Оренбурга доставлена активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Алена Горячева, которой должны предъявить обвинение по делу о захвате приемной МИД России в 2008 году. В крупнейших городах Грузии у местных тюрем во вторник вечером собрались родственники находящихся там людей, протестуя против пыток заключенных, свидетельства которых продемонстрировали оппозиционные телеканалы. Известный российский актер, народный артист СССР Леонид Броневой перенес во время гастролей в Киеве инфаркт. Ему сделана операция. По словам медиков, состояние 83-летнего артиста стабильно тяжелое. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 87 копеек, евро 40 рублей 43 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Алфавит инакомыслия. Илья Габай. Илья Янкелевич Габай, поэт, педагог, защитник прав крымских татар, заплатил самую высокую из возможных цен за верность своим убеждениям и принципам, заплатил своей жизнью. В программе звучат стихи Габая, воспоминания друзей и близких. Ведут программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в культурной жизни. Сегодня в Московской консерватории в концертном исполнении будет представлена опера Александра Журбина «Альберт и Жизель», написанная по известному литературному сюжету и по заказу Николая Баскова. Партию Альберта будет петь именно он, рассказывает Марина Тимашева.
Огромная редкость и удача для композиторов и либреттистов получить заказ. Обычно они пишут, что называется, в стол, и дальше стола их произведения не уходят. На сей раз оперу «Журбину» заказал Николай Басков, и композитор не скрывает своей радости.
Я всегда мечтал написать оперу, которая бы пришла к людям. И вот эта моя опера – это такая попытка прорваться к той публике, которая не ходит принципиально на оперы Альбана Берга или Хиндемита или Шостаковича, а те, которые любят просто красивую музыку, интересную историю. Я давно мечтал об этом сюжете, я давным-давно, еще, можно сказать, в детстве заметил, что это очень оперный сюжет. Тут надо упомянуть одного из создателей этой оперы, это Николай Басков. «Саша, я бы хотел, чтобы ты написал для меня оперу». Я сказал, у меня есть даже сюжет. Коля сразу оценил, давайте пишите, он, можно сказать, заказал эту оперу, и я не скрою от вас, вот здесь клавир этой оперы передо мной, и здесь на первой странице написано «Посвящается Николаю Баскову». Это правда?
Авторы либретто и стихов Юрий Ряшенцев и Галина Полиди.
Поскольку это одно из самых значительных произведений балетного жанра, а начиналось оно в связи с Готье, Гейне, то в этом существовала и некая литературная загадка, некая литературная основа. И нам показалось интересным перевести это из жанра пластики балетной в жанр поэтический. Мы это и сделали.
То есть редчайший случай написан по заказу Баскова. Мы привыкли, что не все, что пишется, все в стол.
Заказчик доволен работой литераторов и композитора, обещает позже снять фильм-клип Альберта Жизель.
Я влюблен в эту оперу. По сути, опера просто помазана как бы просто на меня, Альберт. Да, он такой гулящий, увлекающийся парень, а что, знаменитый, богатый, но при этом внутри очень романтичный, ему не везет в любви, все про меня. Второй акт мне не очень нравится тем, что она умерла. Можно было красиво расстаться просто. Но, по сути, я пою про себя. Я пою о тех чувствах, которые я в жизни испытывал. Я любил, меня предавали, я разочаровывался, я сам уходил, сам страдал.
Какая скука, снова те же лица и те же танцы.
И при этом я понимаю, что действительно мне так надоело вот эти лица, там эти мероприятия. Мы сначала споем, потом запишем CD, а потом у меня на самом деле есть идея, как в свое время когда-то великий Дзефирелли снимал такие оперы, как «Аида», или когда снимали такие оперы, как «Иоланта». Я хочу оперу снять в таком клиповом варианте полностью всю оперу. Но я вижу эту оперу уже более сегодня, вот в современном мире. Я думаю, что это молодой, современный, богатый парень, который тусует в Москве. Как я вижу потом киноверсию, приезжает провинциальная девушка в Москву, ищет работу, влюбляется в парня, он ходит с ней по недорогостоящим кафе.
Великим Дзефирелли, то есть режиссером будущего фильма, обещал стать сам Николай Басков. В концертном исполнении партию Жизели будет петь Анастасия Привознова, а Миртой станет депутат Государственной Думы от «Единой России» меццо-сопрано Мария Максакова. Она выступила с небольшой лекцией по истории оперы, поразив воображение специалистов сообщением, что опера изначально была площадным жанром.
Опера изначально была жанр площадного искусства, рассчитанный на массы. Почему вообще эта акустика появилась как таковая, вне микрофонов и так далее? Потому что на площади стояло много людей, и поэтому изобретен был такой способ эмиссии звука, чтобы слово, поющее слово, долетало до там, тысяч людей, которые это слушали. Наверное, очень сложно создать мелодию уже сейчас, там, в 21 веке, чтобы она была абсолютно уникальна, аутентично, да, и при этом настолько легко запоминалось, сложилось на слух, и мы в этом отношении, конечно, я вообще под огромным впечатлением от мелодии Журбина, потому что они весь дом, буквально один раз я пою ну, в течение уроков да, массу всяких своих оперных партий, а потом весь дом, включая моих детей, там, их педагогов, там, моих друзей, все потом поют только мелодию Журбина, причем там несколько таких лет тем очень красивых, и вот каждый себе выбирает
Это был голос Николая Баскова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И еще о неполитических новостях. В Политехническом музее этот сезон последний перед тем, как он закроется на длительную реконструкцию. Пока же здесь стартовала серия дискуссий под названием «Настоящее будущего». Это совместный проект музея, издательства «Новое литературное обозрение» и немецкого культурного центра имени Гёте. Подробнее Лиля Пальвелева.
Все лекции из серии «Настоящее будущего» в лектории Политехнического будут прочитаны парами, то есть всякий раз на сцене окажутся один человек с российской стороны и один из Германии. Тема первой дискуссии была обозначена как «совершенное тело будущего». Впрочем, берлинский культуролог Кристина фон Браун больше размышляла о прошедшем, о том, что в разные эпохи представление о красоте человека бывало разным. А вот шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда. Тело. Культура» Людмила Алябьева подметила тенденцию, которая в наши дни только начинает обретать внятные очертания, но, по всей видимости, станет доминировать в будущем.
Мы прошли очень долгий путь. От стройных дам 20-х годов мы после войны, изголодавшись по красоте и телесной привлекательности женской, на какое-то время остановились на прекрасных дивах голливудских, но время взяло свое, и 60-е годы, конечно, это прежде всего бунт молодости, и это вторая волна, гораздо более сильная, молодого, подтянутого тела, который ассоциируется прежде всего с 16-летней моделью Твиги. Представьте себе женщин, которые до тех пор носили прекрасные платья в стиле New Look от Диора, и под ними, это не тайна, были корсеты, потому что Диор вернул корсеты обратно. И тут вдруг в моду вошли мини-юбки, и женщинам пришлось соответствовать. Как это всегда бывает, индустрия была запущена, и индустрия красоты начала работать. Все работало, грубо говоря, на одно и то же лекало. Сегодня происходят какие-то подвижки. Мы все-таки не зацикливаемся на каком-то одном идеале красоты, а это тело совершенно, но по-разному. Постепенно мир моды воспринимает все с большей и большей готовностью нестандартное тело. Делает ли он это для того, чтобы привлечь к себе внимание? Очередная ли это уловка большого бизнеса? Или это, правда, какие-то движения в сторону толерантности? Это вопрос. Любимая модель Жан-Поля Готье Кристал Рен, которая долгие годы мучилась, сидя на диетах, после чего плюнула на это, стала плюс-сайз-моделью и написала книжку «Hungry» – «Голодная». К сожалению, не все так хорошо закончилось, правда, ничего еще не закончилось, она все-таки опять похудела. Кроме нестандартной фигуры, в мир моды и не только постепенно проникает немолодое тело. Речь здесь, мне кажется, идет об очень важном сдвиге, потому что не заканчивается жизнь в 60 лет. Все больше и больше компаний, брендов используют пожилых моделей. Это означает, что есть некий запрос аудитории, на который реагируют модные бренды.
Иными словами, считает Людмила Алябьева, на наших глазах происходит расширение нормы. К людям, не имеющим молодого стройного тела, общество начинает относиться более приязненно. Самый показательный в этом отношении пример – недавние Паралимпийские игры. Даже увечья перестают быть чем-то, что обязательно надо скрывать. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, чем закончилась массовая забастовка учителей в Чикаго. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Результаты опросов, проведенных двумя респектабельными социологическими службами, указывают на ничью в противостоянии Барака Обамы и Митта Ромни. Согласно институту Гэллопа, кандидатуру Обамы поддерживает 47% опрошенных, Ромни – 46%. Но самое любопытное, что лишь неделю назад этот разрыв составлял 7%. Данные опроса социологического центра Расмуссена указывают на лидерство Ромни. Он опережает Барака Обаму на 2%. Неделю назад Ромни отставал на 5%, согласно Расмуссену. По словам аналитиков, это свидетельство быстрого рассасывания после съездовского взлета популярности президента Обамы. Впереди у кандидатов, по их словам, жесткое противостояние, исход которого могут решить случайные факторы. Пока, впрочем, Барак Обама удерживает небольшое преимущество в нескольких ключевых штатах, голосование в которых может определить исход президентских выборов. Другой опрос показал резкое падение одобрения внешнеполитического курса президента Обамы. Согласно опросу телекомпании NBC, с августа рейтинг президента упал на 5%. Сейчас 49% респондентов положительно отзываются о внешней политике США. Во вторник чикагские учителя проголосовали за приостановку первой за 25 лет забастовки. Она разделила не только один из самых мощных профсоюзов в стране и власти одного из крупнейших городов, но и разные группы политического истеблишмента Демократической партии. Противостояние профсоюзов и штатных властей было отмечено в прошлом году масштабными акциями в Висконсине. Чикагская забастовка добавляет новые оттенки в эту картину, рассказывает Евгений Аронов.
Подобной учительской стачки Америка не знала минувшие четверть века. Она затянулась на 7 дней, в ней участвовали более 26 тысяч педагогов, за дверями школ остались 350 тысяч учащихся. Почему учителя пошли на столь рискованный шаг? Ведь по оценке многих комментаторов, забастовка государственных служащих является действием противозаконным. Потому что Рэм Эммануэль, новый мэр, не оставил нам иного выбора, заявляли учителя. В бюджете школьной системы Чикаго зияет дыра в 700 миллионов долларов. 40% чикагских подростков не заканчивают школу. Успеваемость учащихся по основным предметам крайне низкая. В то же время, по расходам в расчете на одного ученика, школьный бюджет Чикаго является одним из самых щедрых в стране, равно как и по средней учительской зарплате, составляющей свыше 6 тысяч долларов в месяц без учета льгот. Эммануэль предложил учителям новый коллективный договор, содержавший два ключевых положения. Первое. Рост их оклада, да и вообще сохранение рабочего места, отныне будет зависеть в большой мере от результатов тестирования учеников. И второе. Учителя, попавшие под сокращение, будут восстанавливаться на работе не автоматически после появления новых вакансий в школах, а по усмотрению директоров данных школ. Ответом мэру на эту реформистскую инициативу было громогласное «нет». Отчасти учителей можно понять, говорит ведущий сотрудник Института Катона Нил Макласки. Успеваемость зависит не только от качества преподавания. Отметки учащихся определяют также множество социальных факторов, повлиять на которые педагоги не в силах. Но это не значит, что им следовало бы вставать. Это, мне кажется, была ошибка, которая изрядно подпортила их репутацию в родном городе. Не говоря уже о том, что по всей стране найдется совсем немного мест, где к профсоюзам государственных служащих жители относятся столь же благосклонно, как это всегда было в Чикаго. Состояние школьного образования в США не является темой нынешней президентской кампании, и это одно из объяснений того, почему Барак Обама хранил молчание по поводу чикагской забастовки. Другая немаловажная причина заключалась в том, что в этой схватке сошлись близкие союзники президента. Учителя общественных школ, с одной стороны, а с другой – элита демократической партии, встревоженная шатким состоянием городских бюджетов и усматривающая воинственности учительских профсоюзов чуть ли не главное препятствие на пути их выправления.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222-12 с ответами на вопрос, почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным.
Свобода. Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Правозащитники назвали тревожным сигналом решение российских властей закрыть в Москве представительство американского агентства по международному развитию USAID, независимой организации при правительстве США. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью РИА Новости выразил обеспокоенность судьбой других иностранных фондов, которые, по его словам, могут быть изгнаны из России. В дагестанском городе Буйнакск минувшей ночью при нападении неизвестных был убит военнослужащий. Контрактник. Президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал наказать всех, кто причастен к пыткам заключенных в Огданской тюрьме в Тбилиси, выступив этой ночью со специальным заявлением по поводу обнародованной оппозиционными грузинскими СМИ информации. Саакашвили назвал события в Огданской тюрьме возмутительным актом, направленным против достоинства и прав человека. Президент США Барак Обама призвал власти мусульманских стран принять дополнительные меры по защите американских граждан, находящихся в этих странах. Французский сатирический еженедельник «Шарли Эбдо» публикует в сегодняшнем номере несколько карикатур на пророка Мухаммеда. Редакция не скрывает, что печатает карикатуры в связи с нынешними событиями вокруг фильма «Невинность мусульман», который в исламском мире сочли оскорбительным. Более недели в разных странах идут акции протеста против фильма, сопровождаемые актами насилия. В Пекине во вторник десятки демонстрантов окружили автомобили американского посла в Китае, нанеся машине незначительный ущерб, сообщили представители Госдепартамента США. По их их словам, посол Гэри Лок не пострадал. Инцидент произошел во время многотысячной антияпонской демонстрации неподалеку от посольства США. В ЮАР бастующие шахтеры из платинового рудника «Американо», по некоторым сообщениям, готовы прекратить акцию протеста. Вы слушали краткие новости на «Свободе».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с вами, нашими слушателями, и заочно с читателями сайта Радио Свобода www.svobodanews.ru. По данным сайта кинобизнес.ком, на прошлой неделе в российском прокате лидировал фильм «Обитель зла. Возмездие», собравший более 8 миллионов долларов. Вслед за ним в кинорейтинге фильм «Особо опасный». Он собрал 1 миллион 630 тысяч долларов. И в поисках «Немо 3D». По оценкам экспертов, выручка от этого проката превышает 1 миллион долларов. Все фильмы сделаны в США. Ни один из российских фильмов, идущих в кинотеатрах, не вошел на этой неделе даже в пятерку лидеров. Почему, несмотря на все меры по государственной поддержки, созданные в России киноленты, значительно уступают по сборам американской кинопродукции? Этому вопросу было посвящено на днях совещание у премьер-министра Дмитрия Медведева, на котором министр культуры России Владимир Мединский предложил новые способы изменить ситуацию – отменить льготы по налогу на добавочную стоимость для билетов на иностранные фильмы и предусмотреть обязательные квоты для показа национального кино. Через минуту мнение еще одного эксперта по этому поводу, а вам, уважаемые слушатели Радио Свободы, мы предлагаем звонить в прямой эфир по бесплатному телефону 8 800 222 12 с ответами на глобальный, можно сказать, вопрос, почему российским фильмам, несмотря на многомиллионные бюджетные вливания, по-прежнему редко удается приблизиться по популярности к зарубежным. И напомню также еще раз, что я внимательно читаю комментарии на эту тему на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, собираюсь чуть позже прочитать в эфире еще несколько из самых интересных. Итак, звоните, а пока небольшой сюжет, подготовленный на эту тему моей коллегой Любовью Чижовой.
На совещании, посвященном тому, как повысить кассовые сборы от показа национального кино, побывал руководитель Киносоюза Андрей Прошкин, режиссер и сценарист, автор фильма «Орда» и многих других. Для увеличения выручки от российских фильмов, которая в этом году должна достичь 18% от общих сборов, министр культуры Владимир Мединский предложил убрать льготы по НДС для кинотеатров, продающих билеты на зарубежное кино, и выделить квоты для показа российских картин. Андрей Прошкин считает, что у национального кино, помимо невысоких кассовых сборов, есть и другие важные проблемы, которые необходимо решать в первую очередь.
Я, в принципе, отношусь к тому, что определенный протекционизм по отношению к руссконациональному кино, видимо, должен быть. И, собственно, подобные меры, они в достаточно многих странах Европы, да и вообще мира используются. Другой разговор, что нужно все серьезно взвешивать, потому что подобные меры могут принести больше вреда, чем пользы. С моей точки зрения, про налог мне пока сложно сказать, потому что здесь важнее, какие будут последствия снятия этого налога, в смысле налоговые льготы и прочее. А что касается квотирования, я просто не думаю, что оно будет работать. У нас по сей день не работает электронный билет, понимаете? У нас вот представители министерства заявляют, что не работают возрастные ограничения в кинотеатрах, что ни один кинотеатр их не соблюдает. С чего же они взяли, что будет соблюдаться квотирование? Я опасаюсь, что оно приведет к какой-то профанации.
Почему в рейтингах по кассовым сборам чаще всего лидируют зарубежные фильмы?
Давайте начнем с того, что средняя стоимость там российского фильма равна средней стоимости одной минуты голливудского фильма. И Голливуд — это, так сказать, огромная машина транснациональная, которая доминирует в национальном прокате практически всех стран мира. Поэтому говоришь, что у нас какой-то уникальный случай и такая вот отдельная катастрофа, я бы не стал. Плюс, на самом деле, у нас экономически довольно сложно все это делать, если посмотреть вот эти вот лидеры проката, русские картины, которые действительно, так сказать, очень много собирали и возглавляли там списки. Это в основном картины, произведенные телеканалами, которые обладают неограниченным рекламным ресурсом. Все остальные продюсеры страны просто не обладают такой рекламной возможностью. А в последние, пару лет, после того, как вырос рынок, мы видим, насколько серьезнее стали к нему относиться те же американцы. И уровень продвижения голливудских картин за последнее время вырос просто, на порядок.
А какова должна быть роль государства в поддержке российского кинематографа?
На мой взгляд, государство должно выработать четкую позицию, такую доктрину, и понять, почему оно поддерживает национальный кинематограф. Потому что сейчас, на мой взгляд, этот ответ не вполне ясен. Мне кажется, государство одновременно пытается преследовать, судя по выступлению того же Мединского, несколько целей, которые на самом деле противоречат друг другу. Мне довольно странно, что люди этого не понимают. Например, в Европе, в первую очередь, безусловно, поддерживает национальный кинематограф как важнейшую часть национальной культуры, которая в условиях глобализации требует поддержки государства и общества. У нас, к сожалению, до таких вот высот идеологии мы не дошли. Мы все пытаемся какую-нибудь практическую пользу извлечь. И вообще очень важно сформировать легальное поле существования кинематографа. Потому что у нас абсолютная катастрофа с взаимоотношением кинематографа и интернета. То есть после того, как картина появляется в кинотеатрах, вечером того же дня она находится во всех торрентах. И огромное количество людей, поскольку русское кино, по понятным причинам уступает зрелищности голливудскому, огромное количество людей скачивают эти фильмы, они входят в кино. И если посмотреть на цифры скачивания, миф об абсолютной ненужности русского кинематографа как-то тускнеет, я бы сказал.
Андрей Прошкин рассказал, что на встрече кинематографистов с премьер-министром Дмитрием Медведевым от министра культуры Владимира Мединского прозвучало предложение о том, что государство должно снизить количество финансируемых им фильмов, а их бюджеты значительно увеличить. Тему и тональность фильма, естественно, будут определять и диктовать чиновники. Андрей Прошкин напоминает, что такое в России уже было при Иосифе Сталине и вошло в киноведческую литературу как «эпоха малокартинья». Андрей Прошкин назвал эту идею неуместной, пугающей и опасной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным? Нужно ли менять эту ситуацию, в том числе административными методами сверху? Вот вопросы, на которые мы предлагаем сегодня ответить вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный, но я прежде вернусь к сообщениям и комментариям, которые мы получаем на сайте Радио Свобода. Они делятся на две категории. Некоторые видят причины в частном, некоторые ищут причины глобального характера. В числе последних слушательница из Московской области, она пишет: «Причина, очевидно, это отсутствие нормальной конкуренции, как и во всем в России». Сергей прислал сообщение: «Дело не в бюджетах, а в головах. Для того, чтобы было хорошим российское кино, надо, чтобы была хорошая человеческая жизнь основной массы населения, пока у нас скотская жизнь будет и соответствующее кино». И вот напротив сообщения от Дмитрия из Екатеринбурга, вполне конкретной, по его мнению, причиной. Все дело в том, что очень низок в России класс актеров. Я не киноман, но однажды случайно увидел, как американская актриса говорит по телевизору без звука, я его забыл включить, и тут я понял, насколько класс игры отличается от наших актеров. У нас как зачет в театральном институте или капустник третьего курса. Ну, я все-таки с Дмитрием не соглашусь, наверное, речь идет о каких-то низкопробных довольно картинах. Есть фильмы, где актерская игра выше всяких похвал, естественно, и в России таких актеров множество. Но давайте перейдем к звонкам, все-таки поговорим о необходимости государственной поддержки российского кино. Владимир из Калининграда нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Государственной поддержки не может быть никакой вообще. Все должно идти на конкурентной основе. А так как у нас вертикаль власти выстроена по принципу, что ты мне в рот заглядываешь, тогда я тебе немножко дам денег из нефтегазовой трубы. И поэтому стараться-то не надо ничего. Надо просто быть особо приближенным к двору царскому и без талантов. Быть вором и жуликом. Это самое главное.
Спасибо, Владимир. Почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным? И нужно ли менять на государственном уровне эту ситуацию? Слушаем еще один звонок. Марк из российской столицы нам дозвонился. Доброе утро.
Здравствуйте. Один мой знакомый кинодеятель сказал как-то в сердцах, что кино не штаны, чтобы его поддерживать. Ну а причина главная одна – это непрофессионализм и раздолбайство на всех уровнях. Заметьте, старые актеры уходят, да были и старые фильмы хорошие. Недаром поэтому у нас сейчас от бессилия не только что ремейки и сиквелы, а просто раскрашивают старые фильмы. Это показательно. Так вот, прежде всего, вот заметьте, никто из наших актеров серьезно в Голливуде не пробился. Не потому, что они зажимают, потому что там гораздо выше требования. Вот один наговорил, что там не может актер спросить у режиссера, вот как мне вот лучше играть. Если не знаешь, как играть, ты не актер. Ты не профессионал. Ну, режиссеры наши то же самое. Разве что Кончаловский, но он действительно очень талантливый человек. Он смог снять свои фильмы с «Поезд Бегрепс», так что это одновременно и очень американский, и очень русский фильм. А многие новые актеры, таланты-то рождаются, но им портят, что называется, очень портят руку участием всяких бюджетных сериалов, совершенно плоских и очень примитивных. Ну, а насчет профессионализма на всех уровнях, вот последний слышал недавно. Начало съемочного дня, рассказывал свидетель, подбегает глава бригады осветителей, бледный, очень серьезный, говорит: простите, у нас не все в полном порядке, снимать можно, но это моя вина, я, так сказать, готов за это отвечать и так далее, мы сейчас сделаем все, что можем. И действительно сделал бы все, что можем. А у нас, говорит, все бы валили друг на друга и виноватого не найти. То есть причины те же самые, непрофессионализм и раздолбайство.
Спасибо, спасибо за звонок. Напомню, мы сегодня обсуждали ситуацию в российском кино. Недавно на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева прозвучала идея о необходимости выделить квоты, то есть обязать кинотеатры показывать российские фильмы. И сегодня слушатели «Радио Свобода» отвечали на наш вопрос, почему, по их мнению, российским фильмам вообще редко удается приблизиться по популярности к зарубежным.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 2,1% к уровню такого же месяца 2011 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июле и в июне годовые темпы его роста составили 3,4% и 1,9%. За 8 месяцев промышленное производство в стране выросло в годовом исчислении на 3,1%. Это соответствует официальному прогнозу темпов роста российской промышленности в целом в текущем году. Пошлина на экспорт нефти из России в октябре увеличится почти на 6,4% к уровню сентябрьской ставки, до $418.90 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 августа по 14 сентября средняя экспортная цена российской нефти Urals составила почти $114 за баррель или $832 за тонну. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе увеличилось на 15,5% к показателю такого же периода прошлого года, до 1 миллиона 300 тысяч штук. Причем в августе годовые темпы прироста их выпуска составили лишь 3,1%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Крупнейшими на сегодня производителями легковых автомобилей в России являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солярс», а также московский завод «АвтоФрамос» французской компании «Рено». В России в текущем году будет собрано 72 миллиона тонн зерна, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства страны. Официальный прогноз урожая зерновых в нынешнем сезоне пока установлен в пределах от 70 до 75 миллионов тонн, против более чем 94 миллионов тонн годом ранее. Объемы атомной генерации электроэнергии в мире к 2030 году, согласно прогнозу Международного агентства по атомной энергии, увеличатся как минимум на четверть. Об этом сообщил заместитель генерального директора агентства Александр Бычков.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 87 копеек, евро 40 рублей 43 копейки. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники называют тревожным сигналом решение российских властей закрыть в Москве представительство американского агентства по международному развитию USAID, независимой организации при правительстве США. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев выразил обеспокоенность судьбой других иностранных фондов, которые, по его словам, могут быть изгнаны из России. В дагестанском городе Буйнакск минувшей ночью при нападении неизвестных убит военнослужащий контрактник. В крупнейших городах Грузии у местных тюрем во вторник вечером собрались родственники находящихся там людей. Они протестуют против пыток заключенных, свидетельства которых продемонстрировали оппозиционные телеканалы. В Пекине во вторник десятки демонстрантов окружили автомобиль американского посла в Китае, нанеся машине незначительный ущерб, сообщают представители Госдепартамента США. По их словам, посол Гэри Лок не пострадал. Инцидент произошел во время многотысячной антияпонской демонстрации неподалеку от американского посольства. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых важных, с нашей точки зрения, темах в свежих российских газетах. Со мной в студии снова обозреватель «Радио Свободы» Мария Стройкова. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
И начнем с серьезной истории. Вчера на совещании в сочинской резиденции Владимир Путин, президент России, подверг резкой критике проект бюджета на 2013-2015 годы. Он был лишь недавно опубликован Министерством финансов для антикоррупционной экспертизы. Путин считает, что в этом бюджете не исполнены его же майские указы, и теперь многие пункты этих поручений будут пересмотрены.
Об этом действительно сегодня пишут все основные газеты. Вот газета «Ведомости», напомню, действительно, под заголовком «Путин начал критиковать правительство Медведева». Напомню, что причиной стало, как заявил Путин, неисполнение его майских указов. Вот «Ведомости» поясняет, что в мае президент принял, точнее, напоминает, принял 11 указов по решению неотложных проблем страны, сформулированных им в предвыборный период. Часть этих решений должна была быть готова уже к осени. У Путина претензии к тому, что проект бюджета не учитывает планы по реформированию пенсионной системы. Согласованные предложения правительство до сих пор не представило. Не готовы предложения по социально-экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока, по формированию условий для ипотечного кредитования граждан и улучшения жилищных условий семей с тремя и более детьми и так далее. Виноваты в просчете министры регионального развития и труда. Они заслужили выговор, сказал вчера Путин. «Ведомости» пишут, что критика президента как гром среди ясного неба. С таким признанием им об этом ему признался один из неназываемых сотрудников аппарата правительства. Цитата. «Думали, что совещание окажется формальностью. Согласованный бюджет планируется в четверг обсудить на заседании правительства. Невыполнение некоторых положений президентских указов чиновник объясняет не только дефицитом средств, но и межведомственными разногласиями. Это касается не только пенсионной реформы, но и, например, развития Дальнего Востока», приводит пример собеседник «Ведомостей». «Кидаться деньгами, обещаниями проще всего, а потом узнаем, что дорого стоящие дороги на Дальнем Востоке смывают ливнем», цитата. Ну, а вот «Коммерсант», он, в общем, как бы проливает, так скажем, свет, он говорит, что проект бюджета, вызвавший недоумение Путина, на деле результат конфликта его распоряжений в 2011-2012 годах как премьер-министра и указов мая 2012 года в должности президента. В итоге бюджетного торга лета 2012 года Минфину удалось лишь на 2013 год и то частично удовлетворить одобренные Путиным запросы лоббистов. Расходы на оборону, социальную политику и безопасность растут, но не так, как предполагалось, пишет «Коммерсант». Расходы на экономику, образование, здравоохранение и культуру снижаются, чтобы обеспечить рост военных расходов. В бюджет категорически не вписываются развитие Дальнего Востока и сбалансированность пенсионного фонда, причем при почти любой цене нефти, пишет «Коммерсант».
И еще одна тема, мы с нее начинали сегодня наш утренний эфир. В Омске на 7 часов был заблокирован одним из провайдеров Ростелекомом доступ для жителей города к сайту YouTube из-за фильма «Невинный». численность мусульман. Ну, правда, этот провайдер обслуживает довольно небольшую часть жителей города. Ну, как небольшую, 13%. Сегодня газеты еще до того, как эта история стала достоянием гласности, вообще писали о том, что доступ к YouTube в России вскоре может быть заблокирован на национальном уровне, как это уже сделано в некоторых странах. Опять-таки, из-за картины «Невинность мусульман», но не только из-за нее, но и из-за несовершенства законодательства.
Ну, вот сегодня об этом, в частности, пишет московский комсомолец. Он говорит, что полностью, тем не менее, он говорит, что полностью закрыть россиянам доступ к «Невинности мусульман» все равно не удастся. МК напоминает, что трейлер к несуществующему фильму «Невинность мусульман», вызвавший волну протестов в ближневосточных странах, фактически запрещен в России. Роскомнадзор посоветовал российским операторам связи закрыть доступ к материалам, связанным с этим видеороликом, хотя решения суда о том, что он экстремистский, еще нет. Генпрокуратура пока только направила соответствующее ходатайство в Тверской суд. И МК пишет, что во вторник, то есть вчера, Рунет поразила информация о том, что из-за скандального фильма россияне могут лишиться доступа к YouTube в принципе. Об этом написал в своем микроблоге глава Министерства связи Николай Никифоров, сославшись на закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Впрочем, это возможно только в одном случае, если компания Google, которая принадлежит YouTube, не захочет выполнять просьбу российских властей об ограничении доступа российских пользователей к ролику. А это, как пишет «Коммерсант», вряд ли случится. Компания уже согласилась ограничить доступ в странах, где он противоречит местному законодательству. Ну, Генпрокуратура России, пишет КМК, уже отправила просьбу закрыть доступ к фильму в компанию Google. Письмо было перенаправлено в американский офис компании, который будет рассматривать этот вопрос. Ну и в конце этой публикации МК пишет, что все равно, вот, даже если какое бы решение не принял суд, полностью закрыть доступ вряд ли получится, потому что все равно можно будет посмотреть через YouTube, воспользовавшись анонимайзером, пишет МК.
Спасибо, Мария. Самыми интересными публикациями в свежей российской прессе нас этим утром знакомила Мария Страйкова. А в завершение утреннего выпуска программы «Время свободы» вновь о неполитических новостях. В Берлине завершился традиционный международный музыкальный фестиваль «Музыкфест», один из крупнейших в мире. О его итогах рассказывает наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
В течение 19 дней на 8 площадках были исполнены 80 произведений 30 композиторов, исполнили их 24 музыкальных коллектива из различных стран и более 60 солистов. А в особенности и 20-летию со дня его смерти, ну и нынешний год выборов в США, так что США не только в музыкальном, но и в социально-политическом смысле на него всех на устах, и из этого родилась наша американская программа.
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности.
Даже американская политика 20 века была представлена в музыке современной оперой «Никсон в Китае» Джона Адамса, которой в исполнении американских, английских и канадских солистов, оркестра и хора BBC продирижировал сам автор. Опера рассказывает о визите Ричарда Никсона в Китай, первом вообще визите американского президента в эту страну, и действующие лица, помимо Никсона и его жены, это Мао Цзэдун, Чжоу Энлай и ныне здравствующий Генри Киссинджер, тогда советник президента. Из сочинений других американских авторов много места в программе фестиваля заняли произведения Аарона Копленда, Чарльза Айвза, Самюэля Барбера, Леонарда Бернстайна, Мортона Фельдмана и Джорджа Гершвина, оперу которого «Порги и Бес» в концертном варианте с американскими солистами и хором исполнил Берлинский филармонический оркестр под руководством Саймона Реттла. Главные партии «Порги» и «Бес» пели англичанин сэр Вильярд Уайт и американка Латония Мур, голос которой вы сейчас слышите. Говорит руководитель фестиваля Винрих Хоп. Композитор Гершвин такая же неотъемлемая часть американской музыки, как и Джон Кейдж. Оба представляют крайности американской музыкальной культуры, и по их пограничным эталонам можно ориентироваться, рассуждая о других американских композиторах. Интересно, что в американский композиторский пасьянс фестиваля вполне вписались и, так сказать, русские американцы – Стравинский и Рахманинов, третий концерт для фортепиано с оркестром которого исполнял на фестивале в сопровождении оркестра Берлинского радио под руководством Марика Яновского Николай Луганский. Симфонию псалмов Стравинского, как и произведение итало-французского американца Эдгара Вареза «Америки», на фестиваль привозил лучший, по мнению музыкальных критиков, оркестр мира амстердамский концерт Гебау под руководством родившегося в Риге и учившегося в Петербурге и Вене Мариса Янсенса, говорит Винрих Хоп. Янсенс первый раз в Берлине исполнял столь значимое сочинение 20 века, я имею в виду «Америки» Вареза. Это большой музыкальный портрет штата Нью-Йорк, в звуковую картину которого включены и гудки пароходов на Гудзоне. Исполнение этого сочинения Янсенсом – важное событие фестиваля. В программе фестиваля был традиционно и один благотворительный концерт, сборы от которого пошли на создание детского оркестра в японской префектуре, пострадавшей от аварии с атомной электростанцией. Перед началом концерта живущая в Берлине японская певица и музыкальный критик Хихоко Наката читала по-японски стихи поэтессы Садака Курихара о погибших в Хиросиме детях. Курихара, как и Наката, детьми жили в Хиросиме после американской атомной бомбардировки и видели ее страшные последствия. Камерную музыку играли в тот вечер без гонорара швейцарский флейтист Эммануэль Паю, квартет «Ле Музык», а также трио и знаменитый ансамбль 12 виолончелистов Берлинской филармонии, который сыграл несколько вещей аргентинца Астро Пьеццолы, а также произведение американца Берта Бакарака «South American Getaway».
Рассказывал Юрий Векслер. Этот репортаж нашего берлинского корреспондента о завершении музыкального фестиваля «Музыкфест» завершает сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами эти два часа был Марк Крутов, продюсер программы Валерий Пройдаков. О развитии главных событий дня в следующих информационных программах «Радио Свобода», первая из которых «Свобода в полдень», выйдет, как всегда, в 12 часов по московскому времени, а также на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Для чего власть воссоздает Думский комитет по средствам массовой информации? Об этом спорит главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, председатель Конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян и претенденты на пост главы комитета Алексей Митрофанов и Борис Резник. «Грани времени» Владимира Карамурзы через 7 минут после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демарш трех членов фракции «Справедливая Россия» не повлияет на...
утверждают, что Мадонна публично снимала брюки, топтала
православные... Трудящиеся протестовали против отмены в этом году из-за...
О создании новой партии под названием «Всероссийская политическая партия МММ»
Усиленные наряды полиции остановили скандирующий «Аллаху».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.